Здравствуйте, братья и сестры. Мы продолжаем нашу беседу с представителями детского православного фольклорного коллектива «Сылышки». У нас в гостях Жанна Дмитриевна Боброва и Марина Юрьевна Водянова, руководители этого ансамбля. Две сестренки Настя и Ирина Разжигаевы и их мама Наталья Викторовна Разжигаева. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу беседу. Вы рассказывали о своей интереснейшей поездке очередной. И мы говорили о поездке в Крым, Почаев и...
Мы же не рассказали, что мы были у мощей Луки и воина Синецкого в Симферополе.
Главное, куда мы ехали?
Куда мы ехали? Мы ехали к нему, а он нас привел к святыням Крыма и к святыням Украины. То есть мы через него, получается, узнали Крым.
К нему-то мы и ехали изначально. Мы потом уже узнали, что там все остальное. Ехали-то мы к святителю Луке.
И он нас встретил, как он нас встретил, как он нас принял и обласкал. Мы у его мощей, нас благословила
там очень строгая матушка. Да. Мы сказали, что она никакой самодеятельности не благословляет.
И у нас экскурсовод ходила к ней специально, спрашивала благословение. Можно ли нам акафист прочитать?
Но она сказала, что даже не надейтесь, не благословит.
Приходит удивленная, говорит, знаете, она сказала, конечно, конечно.
Читайте.
Читайте. И мы прочитали.
Даже
и
потом батюшка подошел и сказал.
Кто вам разрешил?
Мы говорим, матушка благословила. Он был очень удивлен, потому что, видимо, это редкое на самом деле случай. Да.
Было очень хорошо, конечно, у его мощей. Мы были просто счастливы, что мы повстречались. Конечно, с частицами мощей в иконах. Да, и в Москве мы прикладывались к такой иконе, и на Уральской земле, в нашем Крестовоздвиженском храме есть частица мощей. А здесь мы были... Он там служил ведь.
Да.
Это его была...
Да, где он... его подвигов. Вот поездка-то была изначально, на самом деле, вот как отец Валерий, и мы с ним, кстати, встретились там, он в Алупке, вот в этом храме.
То есть вы его искали все-таки,
но мы...
да?
Нет, просто лежала дорога мимо его храма. То есть посещение этого храма входило в программу нашей паломнической поездки. И так чудесным образом, что именно в тот момент, когда мы были там, и он оказался, хотя не было ни службы, ничего. Вот мы говорим, отец Валерий, ваше благословение выполнили, приехали в Крым. Вот. И ехали-то мы, конечно, не про папу Климента мы не знали, ни про какие другие святыни. Что там Андрей Первозван даже был, мы не знали. Прости, Господи, наше невежество, но вот так получилось. Мы ехали к святителю Луке, вот он нам открыл все это. И вот было такое чудо у нас, ведь... Кулёш, мы к святителю Луке ездили, не хотели им об этом говорить, но, может быть, все-таки стоит рассказать, что у меня там была очень серьезная травма. Так получилось, что на пустом месте я так подвернула ногу, что думали сначала, что вообще перелом лодыжки. Мы отвозили там в больницу, в другой город, потому что там что-то тоже с этим очень сложно. Во-первых, было чудо в том, что меня приняли без документов, безо всего. Ну, вы же знаете, все равно Украина, больницы, они же все равно с нашими храмами, может быть, не очень связаны. Говорили, что могут не принять. Приняли фактически бесплатно, сделали рентген, все. Но, слава богу, перелома не оказалось, но был разрыв нескольких связок. Это тоже очень серьезная травма. Накладывали гипс, все, ну... Я ответственна за группу детей, вообще за всех паломников я уже была, как старшая группы. Ну и вот, видимо, по молитвам, и дети все молились, и вот святитель... Я сразу, мне наложили гипс, и я уже вечером ходила с этим, мне врач говорил, с палочкой там ходить, вообще чуть ли не постельный режим. Я говорю, не могу, у меня дети, какой постельный
гипс
режим.
Был такой,
но гипс был какой-то современный, эластичный такой гипс. И вот я уже вечером стала ходить, а на следующий день у нас была поездка как раз в Севастополь и по всем вот этим местам.
Да,
и то есть я уже ходила, совершенно даже, кто не знал, так даже не обращали внимания, что у меня гипс. Вот так вот, я думаю, что это только святитель Лука, потому что травма была очень серьезная.
Святое море, да?
И святой источник, Черное море,
потому что купались мы. Все-таки даже было поздно. Ребятки вели и помогали Жанне Дмитриевне дойти. У нас достаточно далеко был берег моря от того места, где мы жили. И она доходила, заходила в море.
К святому источнике.
Облегчение было прямо на глазах.
И святитель Лука, вот такое чудо. Может быть, и поэтому и травма случилась, чтобы вот...
Да, чтобы показать. Да.
Показать,
как все возможно.
Замечательные места, до которых вы рассказали в Крыму. С волнением жду, когда вы расскажете о следующем вашем пункте назначения, что называется, Киево-Печерская лавра. Честно говоря, для меня это очень давняя и дорогая память. Я была там в 1984 году, когда был Советский Союз, и когда я была не крещена еще, а лавра была просто музеем, но я помню, что мы проходили по пещерам и дальним, и ближним, и практически соприкасались со святыми мощами, и вот этот трепет, он остался на всю жизнь. Мне очень интересно услышать, как сейчас встретила вас лавра, спустя богоборческие времена они оставили нас. Лавра сейчас живет уже молитвенной жизнью. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Последний заключительный аккорд был в нашей поездке. Это Киев. Киево-Печерская лавра. Лавра, она что тогда, что сейчас, наверное, та же самая лавра с ее такой вековой славой. И пещеры, в которых мы были, это было удивительно, оттуда не хотелось уходить. Вот мы были в первый день, когда мы приехали, во второй день мы специально еще раз поехали, мы два раза ведь в лавре были.
Да.
И у нас еще был по расписанию, как можно так сказать, Чернигов, да? И мы отказались. Мы вот пошли на такую жертву, да,
чтобы задержаться,
потому что мы поняли, что мы не увидим Киева святого православного, не увидим святыни, не прочувствуем лавру, и тем более, что мы в первый вечер не смогли посетить все пещеры. Мы были только в ближних, да? А в дальние мы не попали. И как нас не уговаривал, он был очень удивлен, нас сопровождал и встретил нас.
Выпускник духовной семинарии киевский.
Представитель как бы паломнической службы. Да,
а, вот боже, тут. Андрей очень хороший человек.
И он сначала как-то удивился, что мы отказываемся. А потом вдруг он понял, в какой-то момент он сказал, мы говорим, да как же, завтра уже в Чернигов, а сегодня все, что ли, уже и Киев мы уже больше не увидим. Нет. Решили мы, Жанна Дмитриевна подумала, сказала, нет, мы не можем так поступить. Все-таки Чернигов, может быть, еще не уйдет от нас. С Божьей помощью мы посетим. Нет, значит, нет такой воли. И мы еще раз приехали на следующий день, еще раз в Лавру. А потом мы еще были в Киеве. По Киеву он нас возил. Мы были у иконы Призрена Смирения, которую мы прикладывали здесь, в Екатеринбурге. А там мы увидели, как она там, дом ее, да, где она живет, где она стоит, храм. В центре Киева, получается.
Да, Офигенский монастырь, недалеко от Лавры. Мы пешком туда доходили.
Фактически мы почти везде прошли пешком, старались, где возможно, пройти, почувствовать вот дух Киева старинного.
Потом мы были в Китаевой пустыне. Китаева пустынь знаменита тем, что там жил старец Досифей, а на самом деле старица, которая благословила Прохора идти в Дивеевский лес и основать там Саровскую пустынь. Прохор стал Серафимом Саровским, то есть он получил благословение от старца Досифея, который оказался старицей Досифеи. Никто этого не знал, и даже когда она умерла, она не благословила себя разоблачать. Ее так и похоронили, и только потом приехала сестра и узнала по фотографии сестру, которую они потеряли много-много лет назад. Она, оказывается, подвязалась под мужским именем, как старец Досифей вот в этой Китаевой пустыне. Вот там ее мощи под спудом находятся. Ну и вообще такое место очень интересное. Потом мы были на Подоле, это берег Днепра, где была крещена. А вот что еще мы не рассказали, интересно, что ведь мы были в Херсонесе, где принял крещение, а Херсонес — это город Корсунь. Корсунь-то мы знаем, да, что там принял крещение князь Владимир. Оказывается, это наш Херсонес, это находится тоже в Крыму. Вот мы были у той купели, где принял крещение князь Владимир, а потом мы были на Подоле в Киеве, где уже князь Владимир крестил всю Русь. Вот, к сожалению, храм Андрея Первозванного, еще там очень интересные храмы, сейчас находятся в расколе, нас не благословили заходить в эти храмы, хотя там находятся наши святыни, мощи наших святых. Ну вот.
Это просто легенда, вот звучат эти названия, дай Бог каждому из нас все-таки побывать там в своей жизни. Вспоминаются эти невероятно буйная зелень, и куда ни кинь взгляд, везде золотые купола с крестами.
Да, Киев очень красивый город сам по себе. А Лавра, да, вот как Марина Юрьевна сказала, из пещер просто уходить не хотелось. Они ведь кругом идут. Можно несколько кругов ходить и ходить, не переставая.
Да, одни уже вышли и говорят, а где же все остальные? А все остальные совершенно не торопятся, потому что там так хорошо, что те, которые вышли, им приходилось еще заходить снова за теми, кто не вышел.
Да, вот как же интересно, что вот мощи с двух сторон стоят.
Как улицы.
Раки с мощами, да. Есть улицы затворников, где вот жили затворники, как мы знаем, было только окошечко для того, чтобы им передавали пищу. Если пища не взята, значит...
Ушел затворник, да,
Царство Небесное. Вот улица затворников, вот улица такая. А в ближних пещерах, конечно, мощи Ильи Муромца. Рядом стоят мощи младенца Иоанна. И, конечно, по сравнению с младенцем Иоанном, кажется, что очень большая рака с мощами Ильи Муромца. Хотя, говорят, не так уж он был и могуч. Просто был силен как духом. силен, да, не столько, может быть, и, ну, хотя физически, наверное, тоже, недаром же столько сохранилось были на нем.
А меня еще что потрясло, что сейчас мы пойдем в Лавру, я решила, что мы поедем, ну, вот, например, Тротисергиева Лавра от Москвы находится далеко, надо сесть и поехать в электричке. И я так настроилась внутренне, что сейчас как мы пойдем, пойдем и пойдем. И вдруг мы совсем немного проделали какой-то небольшой путь. И вот так, как вы сказали, сейчас купола, прямо посреди, вот так гора, раз, и над горой купола. Как говорю, это что за купола? Это Лавра. Как Лавра, прямо в середине, получается, Киева.
Потому что с Лавры начинался Киев. Сначала была Лавра, а потом появился Киев.
Да, это удивительно.
Вот еще хочется рассказать, что жили-то мы не в Лавре и не в Киеве, а жили мы в деревне Зазимье. Ну, фактически, это, можно даже сказать, отдаленный район Киева, потому что он 20 минут от метро на автобусе, вот эта деревня Зазимье, а там зимовали русские князья, поэтому и называется Зазимье. Там замечательный храм. Вот мы тут все восхищались, какие на Кипре деревенские храмы, а какие на Украине деревенские храмы. Очень красивый, огромный трехпрестольный храм вот в этой деревне. Вот он нас принял, этот храм. Там мы ночевали.
В полотенцах.
Да, в расшитых рушниках. Иконы, нас сначала удивили иконы. Вот такие простенькие, знаете, как, ну вот раньше в домах были, там фольгой обернуты. Мы думаем, ну сейчас же столько много икон, почему же вот такие-то. А оказывается, вот эти иконы все богоборческое время бабушки хранили у себя, молились, то есть намоленные иконы. И пусть они, может быть, неказисты на вид, но зато какая там сила-то в них, сколько молитвы. То есть вот под страхом смерти они хранили вот эти иконы у себя дома. И поэтому вот этот храм не идет на то, чтобы приобретать новые красивые иконы. Вот весь храм в таких вот иконочках.
Там есть немного, да.
Да, то есть и украшены оклады самодельные, вот эти из фольги, цветочки там сделаны. Ну как-то все это так, да, с такой любовью. Так это все смотрится очень...
Нарядный такой храм, такой удивительно красивый внутри.
Там мы ночевали, бабушки и прихожанки этого храма кормили нас, дома в печках готовили, потом в котелках нам прямо приносили, там на улице стоят столы, вот там мы питались. В общем, вот этот храм нас очень принял. И там же мы потом в благодарность, конечно, мы не могли, раз послужить не удалось, не привелось. Батюшка очень сокрушался, что мы не можем до воскресенья остаться. Вот, ну, концерт духовных стихов благословил попеть. И вот там тоже такие добрые слова нам сказал диакон, молодой диакон, он сказал, что вы как ниточка с иголочкой ездите и сшиваете вот эти вот дырки, которые образовались в нашей земле, которые, они едины, они должны быть едины, вот вы их сшиваете. Ну, это, конечно, вот такую ответственность на нас накладывает.
Замечательные слова, да, вот, конечно, дорого сердцу вашему, безусловно. Это, в принципе, то, что, для чего вы трудитесь, для того, чтобы детей вернуть к истокам, которые приходят в коллектив, и для того, чтобы действительно вот эту весть подать о том, что мы едины, о том, что мы православные. Настя, вот тебе что запомнилось на киевской земле?
Ну, во-первых, Киев как старинный город. Эти вот все вековые храмы, пещеры, Днепр, очень красивая река, широкая, с быстрым течением.
Успели покупаться туда?
Нет.
Нет.
Мы были купаться не успели.
Зазимье какая была река?
Десна. Мы Десну вброд переходили.
Это мы успели.
Но времени, конечно, было маловато. В 2 дня в Почаеве, 2 дня в Киеве. Вот теперь уже там познакомились с людьми, тогда они говорят, что же вы приезжаете, мы что-то встретим, и все, только приезжайте. Ну, Бог даст, поедем на подольше, и тогда уже все поподробнее, да. Все узнаем, и, конечно, и даст Бог и в Чернигов, потому что, конечно, Феодосий Черниговский, Лаврентий Черниговский, это такие великие святые.
Ну, а вообще, вот Настя сейчас задала вопрос, Лариса Михайловна, наверное, самое, ну, ценное, или, как сказать, одно из самых ценных после того, что мы посетили святые места, мы еще сколько людей прошли вот перед нами, даже мельком поговорили мы, а со сколькими мы подружились, а со сколькими вы еще сейчас общаетесь.
Ну да, конечно, столько тепла после вот этих отцов,
да,
людей, как
общаются,
ну,
переписываются, да. То есть, конечно, это очень важно, когда такие остаются связи.
Всегда так получалось, что где бы ни были сылышки, где бы ни побывали, они везут из этих мест, из монастырей благословения с нотами, да, и новые какие-то песнопения начинают осваивать. Вот на этот раз вы тоже приехали с такими подарками?
Да, в Почаевской лавре так получилось под конец, что, ну, как я уже говорила, что мы везде пели, И в конце концов, уже когда мы пришли в гостиницу, нас попросили там стоять для гостиничных сестер, а потом еще попросили опять же в лавку, где там братья не могла покинуть свой пост, и мы уже поздно вечером, когда, в общем-то, не позволяется покидать пределы гостиницы, нас благословили даже выйти в это время, перейти туда, в эту лавку, и вот мы там пели для братьев, которые там несут послушание, они тоже были очень тронуты и подарили нам очень много и детских букварей почаевских, да, и про лавру большой красивый альбом, но в том числе почаевский богогласник.
Предстоит нам еще
предстоит, да, нам там, может быть, что-то и на украинском языке попробуем. Но это вообще-то не важно, главное, что там вот много богородичных таких песнопений, вот именно проявления Божьей Матери на Почаевской горе.
Бог в помощь вам.
Спасибо, Господи.
И мне бы хотелось передать слово маме Наталье Викторовне Разжигаевой. Наташа, получается, что вот 10 лет, даже 11, да, твои две дочки в коллективе с Лужковском. И, в принципе, все поездки ты постаралась быть рядом с детьми. То есть ты ездила вместе с коллективом. Тут мне бы хотелось спросить, как ты видишь, что происходит и с детьми, и вот сама, как это все воспринимаешь? Что это такое паломничество детского коллектива?
Дети себя ведут очень дружно. То есть они как одна семья. Скажем, у нас дома не бывает у девочек таких теплых и поддерживающих друг друга отношений, как в поездке. То есть Настя как старшая за девочками там присмотрит. Я даже могу не волноваться насчет Ирины или там девочек причесать некоторых надо. Смотрю, если я где-то задержалась, Настя уже выполняет функции мамы, помогает. Также они между собой, и мальчики, видят, где надо помочь. Всегда возьмут рюкзак. То есть если дома они себе позволяют и полениться, и там друг друга стукнуть где-то, и там не увидеть, что надо помочь, то здесь они стараются. Может, это связано с тем, что отдалены от дома, и как-то это сплачивает и сближает. Может быть, это связано с тем, что все равно, когда нет близкого так мам-пап, уже не на кого сложить свои обязанности, и уже знаешь, что за тебя это никто не сделает, и ты должен сам. В общем, дети себя ведут очень хорошо, хотя бывает всякое. Бывают ссоры, иногда сами разбираются, смотрим, там что-то бузят. Не бегут жаловаться, значит, все решили миром, решили сами. Когда-то приходится вот и Жене Дмитриевне вмешиваться с Мариной Юрьевной, но все это решается в течение, ну, как рабочая ситуация. Решили, помирились и снова опять друзья. Бывают всякие интересные ситуации, когда они бросаются на помощь к ближнему. Вот у нас была ситуация, когда надо было помочь Жанне Дмитриевне, к ней заползла страшная медведка в комнату. Это такое насекомое, которое живет под землей и роет, то есть у него очень мощные лапы и очень мощная морда, и ощущение, что это броненосец какой-то заходит. И вот мальчики, несмотря на то, что наверняка видели это насекомое первый раз, вообще неприятное впечатление, когда ты незнакомо не знаешь, что она просто ест картошку. В общем-то, людей она не трогает. Но они мужественно вытаскивали этих медведок и охраняли Жанну Дмитриевну и девчонок. Да. И то же самое, такие экзотические какие-то многоножки были. Но тогда вступалась Настя на помощь. Она жила с маленькими девочками. У нас в поездке оказалось 4 Насти и 1 Ира. И вот Настя старшая спасала, ловила этих сороконожек. Хотя они тоже, в общем-то, безвредные, и они живут по щелям, но, видно, вечером иногда выползают показаться на свет.
Ну, вот такие фактически идеальные отношения, когда на самом деле старшие защищают младших, мальчики защищают женщин и девочек. Ну, казалось бы, от безобидных насекомых, но тем не менее. Вот сам вот случай за себя говорит, что они готовы к самопожертвованию, можно даже так сказать.
Да, и то есть даже борют свой внутренний страх и ни словом, ни жестом не скажут: «Ой, мне страшно, ой, я не хочу». Нет, они очень мужественно, и даже там ночью бегали ежики. И ни женщинам, ни маленьким девочкам не удавалось его увидеть, потому что мы их укладывали чуть пораньше, и как-то, когда уже ходили женщины, ежики уже все разбегались. И Леня специально увидел ежа, поймал фактически тонкой, но рубашка у него была, он в рубашку поймал ежика, принес нам в комнату, мы собирались читать вечерние правила. И все...
Показал.
Да, показал. То есть это было столько радости. Давай его по носику гладить. А он испугался, ощетинился. И смотрим на Лёню, на лицо иголки же впиваются в руки.
Но он держит, все не потрогали этого ёжика.
Пока мы не нафотографировали его, не насмотрелись, потом пошел, отпустил. То есть тоже вот получается. А он-то их уже видел во дворе. То есть вот ради того, чтобы показать всем, что всем было радостно.
То есть наверняка многие родители мечтают, у кого много детей, чтобы были вот такие вот отношения между детьми.
Самое главное, дети попадают в такие условия. Прежде всего, конечно, это то, что они соприкасаются со святынями. Но то, что они попадают вот в эти условия, когда можно проявить самые лучшие свои качества.
Да. Возрастать. И вот у нас одна девочка, 9 лет ей, и она такая мамина, папина дочка. Вот у нее совсем недавно только родилась сестренка. Да. Была единственная. Вот от мамы, от папы никуда. Вот мама ждала ребеночка, и, видимо, не было возможности в этом году свозить Настю никуда. И вот они ее отправили с нами. И вот эта девочка, которая никогда от мамы, от папы никогда не уезжала, когда она приехала, и у нее родители спросили: «Настя, ну как?» Она сказала: «Лучше не бывает».
Ну, это уже все. Одной фразой все сказано. Ну, вот опять мне хочется вернуться к такому образу все-таки разновозрастной большой семьи, которая была всегда православная семья. И действительно, тут не набегаются дети к маме с папой жаловаться, да, у каждого есть свои дела по жизни, есть послушание. И вот, наверное, вот эти поездки паломнические Целышков, это в какой-то степени детям дается возможность узнать, что это такое. Православная семья. Пусть она не по крови, но она по духу. И, конечно же, мне очень хочется поблагодарить руководителей этого коллектива, ну и, конечно, детям Божьей помощи. Сегодня у нас перед микрофонами были только две девочки, две сестренки, но коллектив достаточно большой, и действительно там возраст, самый младший сейчас 4 года, да?
Два
года, да.
32 человека у нас сейчас. 16 девочек и 16 мальчиков.
То есть, получается, с 2 лет до 16, да, вот такая семейка. Конечно, хочется пожелать Божьей помощи, чтобы этот коллектив трудился, как можно больше ездил по святыням, и от этого дети получают очень много, возрастают. И, конечно же, те люди, которые встречают, особенно вот в такие сложные для нас времена, как это произошло на украинской земле, конечно, это действительно и для вас возвращение к истокам, это наша Русь православная, и для украинцев, которые духом православные люди, это огромное обретение, огромный подарок. Ну и спасибо вам за вот этот рассказ. Будем ждать ваших новых поездок, и я надеюсь, что вы поделитесь новыми впечатлениями. Спаси Господи.
Во славу Божию.
Ну что ж, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Я напомню, что сегодня в гостях у нас были представители детского православного фольклорного ансамбля «Сылышки». Это прежде всего руководители Жанна Дмитриевна Боброва и Марина Юрьевна Водянова и две сестренки из этого коллектива, 16-летняя Настя и 11-летняя Ирина, и их мама Наталья Викторовна Разжигаева. Вот таким небольшим составом они сегодня были у нас в студии, но напомним, что всего их 32 человека, как выяснилось. Конечно, состав меняется постоянно, и так как коллективу уже скоро 17 лет, то, безусловно, уже не одно поколение прошло этот коллектив и почерпнуло из источника духовных песен, клиросного пения, за что, наверное, еще раз низкий поклон его руководителям. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами, храни вас Господь, до новых встреч.
До свидания.